Так, мы с вами сегодня продолжаем разговор на часы в прошлый раз, и предмет нашего разговора это время на княгине Ольги. И мы в прошлый раз говорили с вами о чрезвычайно важном в истории Киевской Руси и истории России вообще. В сущности говоря, мы с вами говорили о том, как в результате очень точных и, видимо, не только продуманных, но выстраданных действий удалось начать процесс, очень быстрый процесс, во-первых, разрушения очень опасного института власти, каковым является классическая дружина. И кто забыл, я еще раз напомню, что мы сами классическую дружину определяем как герметически закрытую военную корпорацию. Еще раз повторяю, герметически закрытую военную корпорацию, которая являлась, в сущности говоря, единственной опорой власти князя. Причем сам князь являлся в этой дружине одним из ее членов. То есть, в сущности говоря, только первым среди равных. И всякие колебания, которые могли возникнуть внутри этой дружины, они могли оказаться смертельны для носителя высшей легитимной власти. Ситуация чем-то напоминает Рим эпохи солдатских императоров, когда, в сущности говоря, да, работала институция сената, квестуры, консулята, трибуната, все это было. И, может быть, даже не совсем как декоративная функция, но реальной, подлинно реальной властью обладала преторианская гвардия. И ее мы тоже могли бы определить в Риме как герметически закрытую военную корпорацию. Причем, когда мы говорим слово герметически закрытая, то мы имеем в виду, что она не имела никаких, что преторианской гвардии, что дружина, не имела никаких контактов, родственных, психологических, любых контактов с местным населением. Поэтому было, честно говоря, им абсолютно наплевать на то, что мы с вами называем национальные интересы. Вот уж что совершенно было чуждо этим военным институциям, которые узурпировали власть, так это национальные интересы. Они их просто не понимают. Каждый из вас может сказать, ну как же так, Юрий Алексеевич, ведь среди преторианской гвардии и из преторианской гвардии вышли такие люди, как император Деций, Филипп Араб, Амвросий Медиоланский, святой Мартин Турский. Но дело в том, что исключение только подтверждает правило, это во-первых, а во-вторых, когда мы говорим о таких фигурах, то каждый раз надо внимательно смотреть на их биографию. Они всегда очень индивидуальны. Так вот, княгиня Ольга не хотела стать заложником этой странной, очень опасной, раздражающей славян и руссов политической институции. Она ее упразднила. Она, безусловно, усложнила свою власть, и мы об этом говорили, когда она... С одной стороны, да, она решила проблему национальной, как мы сказали сегодня, элиты. Терпеть не могу это слово, но оно сразу рождает определенные ассоциации. Да, национальная элита, породнив варяжских дружинников, варяжских, конечно, в кавычках, кого там только не было в этой дружине, с славянской знатью, притянув славянскую знать тем самым к власти центральной, и в результате всех этих манипуляций сам-то носитель центральной власти, поднялся над этими равноувешивающими друг друга системами. Это хорошо. Плохо то, что теперь придется за услуги платить. Платить землей, платить иммунитетами. Это создает проблемы, как мы сейчас сказали, с бюджетом. Естественно, что это увеличивает налогообложение с окраин. И я совершенно не оговорился, сказав вместо дани налогообложение. Княгиня в конце концов отменяет и дань. Она переходит к новой, более прогрессивной системе. Согласитесь, когда князь приезжает к вам, ну, то есть представим такую ситуацию, Владимир Владимирович Путин во главе с российской армией объезжает все губернии Российской Федерации, мы его встречаем с бубнами, там-тамами в районе площади, ну, не знаю, там, у Московского вокзала, может быть, еще где-то, поем ему хвалу, и после этого на Дворцовую площадь сносим натуральный продукт, деньги сносим, да, и так вот дальше будет Новгород, Архангельск, вот он так объезжает все эти города. Как мы воспринимали бы в таком случае Путина? Наверное, как завоевателя. А как еще-то? Конечно, дань платит тот, кто завоеван. Это психологически очень неприятная ситуация. Мы с вами приучены к тому, что в книжках по русской истории на толстом мохнатом коне, на картинке, сидит симпатичный князь, вокруг добрые поселяне и поселянки в сарафанах, в шапках, значит, князь судит, рядит, ну и поехал дальше. Как еще иначе? Да, такой былинный герой. Но ведь на самом деле эта ситуация, повторяю, психологически очень ущербна. И уж княгине Ольге ли не знать, сколь она унизительна для гордых славян и сколь она взрывоопасна. Поэтому она один раз только совершила знаменитое полюдье. Первый и последний раз. И вообще это был последний раз в истории Руси. Так что полюдье у нас совершали не так долго. Она разделяет огромное пространство Киевской Руси. Причем мы произносим Киевскую Русь уже все более и более уверенно. Это действительно Русь, это уже Киевская. И она уже максимально похожа на государство. Хотя, конечно, с позиции, скажем, классиков марксизма-ленинизма или с позиции классиков такой рациональной политологии 19-20 века, да, тут огромное количество отсутствует пока еще атрибутов, необходимых для государства, но они ведь отсутствуют практически и у всех европейских государств, эти атрибуты. Значит, что же делает княгиня? Она разделяет огромное пространство Киевской Руси на уделы, большие такие районы, с дальним прицелом. Во главе каждого удела она пока поставляет одного из ближних своих людей, доверенных. Что же касается самих уделов, то она их разделяет на уряды. И вот тут как умна княгиня Ольга. Она стремится, чтобы границы этих урядов, то есть тех округов, где будут собирать налоги, не совпадали ни с границами племенными, традиционными, ни с границами родовыми, тоже традиционными. Она их стремится разрушить. Она ведь, в сущности говоря, делает то же самое, что делает почти в это же самое время король Эльфред Великий, создавая английское государство. Любой ценой уничтожить племенные границы, слить славян, упразднить Кривичей, Дреговичей, Дулебов и так далее и тому подобное, да? А родить единую этническую общность. Эта задача абсолютно точная. Другое дело, что ее решить полностью не удастся. По причине от княгини Ольги совершенно независящей. Дело в том, что в отличие от Западной Европы, наша Киевская Русь очень большое государство. Практически с всю эту Западную Европу величиной. И это государство будет увеличиваться. Причем даже и сейчас, проезжая от Петербурга до Киева, то есть как раз наискосок с севера на юг всю Киевскую Русь, мы сегодня видим, что это не самая заселенная территория на Земле и даже в Европе. Здесь на круг проживает на территории России, Украины, Беларуси порядка что-то около 100-120 миллионов человек. А сколько же проживало на территории Киевской Руси? Менее миллиона, но не менее 500 тысяч. Это большое население. Но только не для этой территории. В результате племена жили на большом удалении друг от друга. То есть между племенными этнографическими общностями были большие незаселенные лакуны, резерв. Это идеальный резерв для служилого сословия. И этот резерв, конечно, войдет в земельный фонд великокняжеской власти с течением времени. И он сыграет колоссальную роль, но в формировании уже удельных княжеств. А вот пока он работает против слияния разных этнографических общностей в единый суперэтнос восточнославянский. Слишком велики, повторяю, лакуны, чтобы так просто их вот зарастить. Сам славянский этнос оказался весьма консервативным. И обнаружилась еще одна очень интересная вещь. Вряд ли княгиня об этом догадывалась, может нет. Но сработает этот механизм, к сожалению, позднее, при Владимире Мономахе. Расползание славян по огромной территории, конечно, проходило с появлением все больших и больших отличительных особенностей этнического характера в расходящихся субъектах. И где-то мы с вами, знаете, как вот на заборах пишут, там Петя плюс Маша равно любовь. Так вот, кривичи, что такое кривичи? Славяне плюс уграфины плюс тюрки равно кривичи. Там, да? Северяне, славяне плюс индоарии, плюс тюрки, плюс уграфины равно северяне. Там вятичи славяне, плюс тюрки, плюс уграфины равно. Значит, и там разные комбинации и разные процентные соотношения. Это не значит, что различия стали совершенно уже, так сказать, не проходим. Они нормальные. И в Англии мы видим там разницу между сакскими племенами, когда они туда переселяются. Но в Англии легче сливаться. В Англии лакун практически нет между субъектами. У нас лакуны слишком велики. В результате возникает своеобразная консервация в традициях. И вот это вот этническое своеобразие, которое с течением времени будет еще и культивироваться, оно будет той этнической причиной распада Киевской Руси, которая, скорее всего, будет и самой основополагающей. То есть огромный айсберг Киевской Руси, он треснет по этническим границам, как раз вот по этим самым лакунам, которые так и не затянутся до конца. Повторяю, это не в укор княгине Ольге, она не сделала здесь ни одной ошибки, она сделала все, что можно было в этой ситуации сделать. И самое главное, что она стала собирать не дань, а налог. И налог будет собирать Тиун. И Тиун будет, да, назначаться, конечно, княгиней, но из местного населения, из местных старшин. Так что, если проблемы возникают, пусть решают эти проблемы внутри самих себя. Князь – это высшая инстанция. Вообще, носителя власти лучше видеть поменьше. Он должен быть знаком. Вот не случайно в Византии император, да, император часто общался с народом, но как? В Софийском соборе императора могли видеть только в одном положении – с ракурса снизу вверх. Он находился на самой верхней галерее Софийского собора, над всеми. Что вы видели? А вы видели только корону, в лучшем случае, понимаете? А та же самая ситуация на ипподроме. Да, на ипподроме император встречается с народом. Но кафизма – это шестиэтажный дом, возвышающийся на ипподроме, на окраине. И на вершине этого, этой гигантской башни, облицованной мрамором, там где-то находится под пурпурным пологом фигура императора. Вы о ней скорее догадываетесь, чем ее видите. Так это и здорово. А как иначе? А не надо видеть императора. Он ослепителен, он прекрасен. И тогда, когда возникает тайна, возникает страх. И тогда страх порождает для вас огромное количество разных фантомов, фантазий, образов, которые вам хотелось бы видеть. Вот вы представляете властителя таким, высоким, стройным, голубоглазым, белокурым, на белом коне, а потом вам покажут по телевизору низенького, узкоплечего, в сером костюмчике с четырьмя пуговицами, заикающегося, с несколько отекшей личиком. Господи, это, вот, да, ага, это ваше. Да он, может быть, а Наполеон, слишком рано раздобревшая фигура. Это потом, конечно, там художники его облагородят. Там, в Голливудах то, что не Том Круз с Брэдом Питтом играют Наполеона Бонапарта, а вообще, честно говоря, обрубок обрубком ведь был. Понимаете? Поэтому еще раз повторяю, Ольга совершенно права. Власть не должна подходить близко к народу. Искусство власти – это искусство дистанции, точно так же, как в педагогике. Все искусство педагогики – это искусство дистанции. И другой тайны здесь нет. На тех местах, где будут собирать дань, появятся города, их станет много, они будут расти. И княгиня создает, благодаря своим тиунам, систему информации. Она получает много информации со всей страны. И в результате она знает о Киевской Руси больше, чем если бы она сама везде присутствовала. Но нас, конечно, для нас важно еще одно. Мы сейчас подходим к теме довольно для меня как историка, да, эта тема проблемна. Она не была бы проблемна, если бы я был в университете или в светском учебном заведении. Она проблемна здесь, она проблемна, скажем, в духовной академии. Княгиня равноапостольная, святая, и в этом нет никакого сомнения. Она сделала для христианизации Руси, еще раз говорю, не меньше, а с моей точки зрения гораздо больше, чем ее внук. Проблема христианства и княгини Ольги. Я сразу оговорюсь, я рассматриваю с точки зрения совершенно рациональной эту ситуацию. Я оставляю за скобками ее религиозный опыт, ее путь блуждания, ее прозрение. Никоим образом не сомневаюсь, что в конце жизни княгиня Ольга, безусловно, была христианкой, христианкой искренней, глубокой и возвышенной. Но принятие христианства – это также и акт политический. Не может существовать государство, если это государство не имеет общей идеи. Какая угодно, оформленная в лозунг, эта идея должна быть. Мы все сегодня чудовищно не любим разного рода большевиков, мы смеемся над ними, мы, наверное, делаем это справедливо, видя в них губителей России, но посмотрите, какая замечательная и точная, точный инструментарий захвата власти. Лозунг. Вместо длинных и долгих речей профессоров римского права в Государственной Думе о том, как нам реорганизовать страну. Вы почитайте речи Милюкова. Их, простите, и с высшим образованием не всегда сразу поймешь. А речи Гучкова. А речи Львова, он, конечно, толстовец, он, конечно, порядочный человек, он очень, но простите, он косноязычный, но при этом очень хочет выражаться красиво. И как залезет в деепричастные предложения, он из них потом уже не вылезет. Вот как у Льва Николаевича, понимаете, как начинается предложение на полстраницы. Вот хотите загубить на диктанте какого-нибудь там нелюбимого ученика? Дайте ему, продиктуйте предложение Лёва Николаевича, и он повесится от ужаса. Потому что когда вы ему прочтете, он скажет, это весь рассказ, где нет, это только первое предложение. Ему станет хуже. Так вот, точно так же делает и князь Львов. Понять это, он ныряет с одним падежом, выныривает в другом месте с другим падежом, опять ныряет, опять выныривает и теряет попутно мысль, а стенографистка все это безжалостно фиксирует. А потом все это печатается, а народ пытается сказать, так что же ты хотел сказать, там первый председатель Временного правительства. Керенский говорил таким языком, которым, наверное, надо читать антипроповеди. Экстаз невероятный. При этом человек иногда забывает вообще, о чем он говорит. Но красота интонационная в том числе была невероятной. А у большевиков все просто. Грабь награбленная. Это же можно даже написать. Лозунг. Да? Сначала, правда, они тоже заскочили, так сказать, в империю. Экспроприация. Я экспроприаторов. Ловко спохватились и поняли, что нет, это не проговорить. Но, видимо, вспомнив о том, что Ильич тоже кавтарил. Экспроприация это не удается. Поэтому грабь награбленная. Вся власть советом. Потом там далось самодержавие. Лозунг – великая вещь. Неслучайная культурная революция в Китае, она неразрывно связана с тем же самым лозунгом, Дзебао. А неслучайно римские политики в Римской империи, тщательно отрабатывая каждую позицию своих публичных выступлений, обязательно стремились, почитайте Юлия Цезаря, почитайте Цицерона, они обязательно стремились к концу выйти на неоднократно повторяемую фразу, тезис, которая в сущности в своей кристальной классической формуле является все тем же самым лозунгом. Но для того, чтобы был лозунг, для этого нужна идея. А вот когда в башке, как у Винни-Пуха, опилки, как у Временного правительства, вот тогда рождаются длинные речи Милюкова и словоблудие Керенского и Львова. Идея очень важна. Но вы сами ведь понимаете, что любая идея, созидательная идея, она всегда религиозна. Потому что идея всегда идеалистична. Захватить власть с лозунгом «Долой самодержавие и грабь награбленное» можно. А вот осуществлять власть с этим нельзя. А вот да здравствует мировая революция, уже, кажется, можно. Тоже, правда, не очень долго, но это мессианская идея. Почему мы так плохо живем, почему мы так плохо страдаем? А потому что негры в Африке голодают. Вот так вот. Религиозная идея. И вот тут-то княгиня Ольга, конечно, напарывается на огромный подводный камень. А нету единой религии у славян. Ее нет. Было бы хорошо, если бы была бы единая языческая религия. Она отсутствует. Вот. Что же в этой ситуации делать? Княгиня присматривается к опыту, который она видит. А видит она, между прочим, и опыт христиан. А христиане, которые проживают в Киеве, и их там довольно много, и у них даже есть епископская кафедра, это говорит о том, сколько же христиан в Киеве, не менее 10 тысяч в округе. Эта часть населения оказывается наименее проблемной. Они исправно платят налоги. И поскольку всякая власть от Бога, они не рыпаются при любой власти. Они не принимали участие в склоках против Олега, не принимали участие в склоках против Игоря. Их не удалось туда затянуть. Они абсолютно лояльны. Это во-первых. Во-вторых, христианство, в сущности говоря, является безальтернативным. Я понимаю, что все мы помним замечательный рассказ Нестора о том, что приходили иудеи, соблазняли, приходили те, соблазняли. И мы об этом с вами говорили. Но христианство безальтернативно, потому что именно оно находится на наших границах. Вопрос о том, будет ли это христианство от Рима или от Константинополя, для Ольги, в сущности, догматически не представляет проблемы, потому что церковь-то едина. Константинополь предпочтительнее по другой причине. У нас вся торговля сконцентрирована на Константинополе. Мы ищем себе через религию союзника. И это тоже реальный политический шаг. И очень точный, и очень верный. Огромное языческое государство, в сущности обреченное и бывшее одиноким, и не имевшее возможности заключить какого-либо долгосрочного союза, в те времена к этому относились весьма скептически, как можно заключать союз долгосрочный с язычниками, особенно если у них вообще единой религии не существует, даже языческой. Так вот, из-за этого Киевская Русь оказывается аутсайдером. А вот если она становится христианским государством, она становится органической частью христианского мира, христианской цивилизации. Ну уж, наверное, лучше ориентироваться сразу на лидера христианского мира, а таковым является Константинополь. Реальный носитель древнейшей культуры, синтезирующий в себе древнейшие культуры. Самый крупный город, и самый богатый, и самый почтенный город. Это вам не римская руина, в которой лабиринт города, в котором проживало когда-то около 800 тысяч человек, а теперь проживает 20 тысяч. Понимаете? Опустевший, ветшающий лабиринт домов, в которых бродят волки, дикие зверюшки, прочие, обитают разбойники, да, туда, знаете ли, неприятно приезжать. А Константинополь пышный, цветущий, пряный, шумный, всепоглощающий, готовый сожрать любой продукт в любом количестве, привозимый из Руси, ешьте, дорогие. Скупить огромное количество меха, ну а как же, это же модно. И любое количество руды, и речного жемчуга. Они все, все готовы поглотить сказочно богатый город, причем при том, что еще Византия умудряется вести войну. Причем Македонская династия, она ведь показала, что не надо списывать Византию со счетов. Там такой потенциал. Там такой, такие мощные энергии содержатся еще. Начинается Македонское возрождение. Значит, что же? Значит, надо ориентироваться на Константинополь. И княгиня отправляется в Константинополь. О ее поездке нам известно из нескольких источников. Ну, самый, конечно, знаменитый – это рассказ Нестора. Не менее знаменита – это работа Константина Багрянародного «О церемониях». Он довольно подробно описал. Но вот интересно, что то, что он описывал, прием княгини в Константинопольском дворце, это все-таки прием архантессы и уже христиан. Внимательно вчитываясь в особенности церемониала, мы ведь понимаем, что язычника принимают иначе, чем христианина. Представители государства федерата, то есть дружественного государства, иначе, чем, скажем, сасанитский Иран. Государство большое, но враждебное. Это очень важно. Так вот, то, что относится применительно к княгине Ольге, говорит о том, что она уже была христианкой. Это могло произойти и в Константинополе, это могло произойти в Киеве. Для нас, на самом деле, это не важно. Для нас важно то, что княгиня рискнула. Это еще какой риск? Это мы с вами можем забыть. А она-то не забыла, как Аскольд принял христианство и что из этого получилось. Она, видимо, в себе чувствует силу принять христианство. Это политический шаг, который озвучивает стратегическую идею центральной власти. И если Владимир Владимирович Путин носил галстуки в синие в крапинку, и вслед за этим эти галстуки носили все, а потом он стал носить галстуки в полоску, и эти галстуки стали носить все, это нормально, это не надо думать, ой, наши какие все обезьяны, а что думаете, в Европе он Буш одел розовые галстуки цвета детской задницы, и весь, так сказать, кабинет министров США оделся в эти флюоресцентные галстуки, которые идут некоторым сенаторам просто как вот мне балеринская пачка. Нормально. Петр Первый сбрил бороду, отрастил свои кошачьи усы. Растут, не растут. Отращиваем усы. Ну как же, как у него. Понимаете? Он стал носить парик, все стали носить парик. Он стал курить трубку, понимаете, у меня эмфизема легкие, курю трубку, ну как же так, а как же, ну как же, государь курит трубку, все, как мы. Это нормальное состояние лидера и его подчиненных. Кстати, это, пожалуй, все-таки говорит о том, что лидера уважают или хотя бы боятся. Княгиню Ольгу было за что уважать, уверяю вас, было за что бояться. Поэтому она верно рассчитала. Мы ведь знаем, скажем, что воевода Свенельд, а это лидер варяжской дружины, ну, уже теперь не варяжской, но это бывшие варяги, да, вот варяжских корней, он христианин. И сын его, Люд Свенельдич, тоже христианин. И практически вся бывшая варяжская дружина приняла христианство. Ну, как-то начальство приняло, и мы тоже. Это шаг, повторяю, рискованный, он мог бы при ином раскладе кончиться плохо. А княгиня, значит, верно оценила свой вес в этом государстве. Но вот, читая книгу о церемониях, эти бесконечные ссылки на то, вот, значит, тому-то платим столько-то за постой, а тому-то столько-то, мы обращаем внимание, что да, княгиня получает, когда она находится в Константинополе, на содержании себя довольно большую сумму, около 80 сестерций. А вот другие, там пониже, там идут бояре, там идут девушки-княгини, там женщины они называются, княгини, да, горничные, они там получают от 20 сестерций и ниже. И все понятно. И все понятно за исключением одного. Там есть еще одна фигура, которая называется архонт. Это странно. И он получает не 80, а 45 сестерций. Это кто? Имени не указано. Но если княгиня отправляется в Константинополь, если княгиня рисковать не любит, логично предположить, что она с собой заберет и того, на всякий случай, кто является ее соправителем или от имени кого она правит государством. Это князь Святослав. Это первое. Второе. Если княгиня отправляется в Константинополь, и она собирается демонстрировать новую позицию своего государства, устремленность к христианству, если она хочет установление долгосрочных союзнических обязательств. Конечно, как любой человек того времени, она стремится этот договор, а она мечтает о договоре, закрепить. А как? А как можно привязать одно государство к другому брачным союзом? А кого же можно тогда за кого взять или отдать? Да вон князя Святослава самое время. Ну, правда, рановато, ничего страшного. Наверняка найдется какая-нибудь византийская принцесса, там их вообще пруд пруди, хоть Босфор кидай, которую можно, ну, хотя бы знаково, дать за Святослава. Княгиня была уверена, или почти уверена, что это реально. Но этого брака не состоялось. Нестор об этом не пишет. Это неприятно для статуса княгини Ольги, которая в этом оказалась, ну, скажем, идеалически слишком настроена. И это нехорошо характеризует Византию, к которой, конечно, Нестор, как монах, относится возвышенно. Роняет образ Византии. А Византия рассудила довольно здраво. Рановато. Семья византийского базилевса – это не тот товар, части которого можно совать всяким там варварам, пусть они докажут. Вообще-то, на самом деле, с точки зрения Византии, они правы. А кто такой Святослав? А он еще даже и не христианин. А кто такая княгиня Ольга? Да, это мощная, конечно, тетка. Да, она, он как власть захватила. А удержит ли? А еще неизвестно, удержит ли. Всякое бывало в этих варварских странах. Поэтому надо подождать. А вот Святослав, которому, видимо, княгиня, ну зачем она его взяла? Аж не сказала ему наверняка, извини, дорогой, я тебя беру на всякий случай, чтобы тобою не воспользовались, узурпируя власть против меня. Она же сказала, мы сейчас с тобой поедем в Константинополь, увидишь город, ля-ля-ля, лю-лю-лю, а там тебя ждет, значит, принцесса греческая, с юношеским максимализмом, а там фиг тебе. И уехал обратно. Вот вам и ненависть. Природа ненависти к Византийской империи. А ведь природа ненависть к Византии у Святослава, она какая-то зоологическая, она абсолютно не может быть объяснена рационально. Она может быть объяснена только одним. Они его когда-то унизили. Для византийцев это политика, а для паренька, который только что недавно, он еще из детства-то не до конца вышел, да, он юношей еще не совсем стал, для него это абсолютно унизительное явление. И он будет мстить. И мстить будет. Ну что ж, в любом случае, контакт с Византией состоялся, он будет перспективным. Мы не можем сомневаться и о том, что в дальнейшем княгиня будет постоянно, как говорится, навязываться в друзья Византийской империи. Ну и это однажды сработает и на пользу Руси, и на пользу Византии, правда, поперек Святослава. Но об этом чуть-чуть попозже. А пока вот еще одна проблема. Хазарский каганат. Понимаете? Он себя разрушает, это замечательно. И слава Богу, без нашей помощи и без помощи кого бы то ни было другого. Это всегда так, самый страшный враг для любой империи, а хазарский каганат по статусу, по масштабу, по амбициям, по месту, которое это государство занимало в пространстве, и какое оно могло бы занять. Вот слава Богу, что этого не произошло. Да? Мы с вами находимся когда? В середке, ну, начало второй половины X века. А если бы хазарский каганат прожил бы еще век, а это означало бы, что турки-сельджуки, пройдя в Переднюю Азию, перекрыли бы всю торговлю с Европой через привычные рынки. И это значит, что все потоки торговые, они ринулись бы через Каспийское море на Волгу. Это значит, что наконец-то хазарский каганат, не выстрелив ни одной стрелой, наконец получал в свои руки монопольно торговлю бартерную между Европой, Китаем, Индией, Средней Азией. Ох, озолотился бы. А уж как на дрожжах бы поднялся бы, а уж как бы мы все вздрогнули бы. Так что, слава Богу, сдох раньше. А на этих дрожжах возродится Новгородское княжество, Владимиро-Суздальское, понастроить себе храмов, которые по сию пору стоят без капремонта, только бы их не реставрировали бы, иначе рухнут. Ну, я уже говорю о том, что разворует все. Вот. Лучший враг для любой империи она сама. Старохазарская партия, новохазарская партия. Мы меняем свою геополитику, мы не меняем свою геополитику. Повторю, наверное, то, что говорил в прошлый раз. У нас нет никаких данных, что княгиня Ольга в этом принимала участие. Но учитывая, что она дама деятельная и настоящий политик, и от того, что происходит в хазарском каганате, простите, зависит вообще все ее будущее, будущее вообще всей Руси, она не может стоять в стороне совсем уж. Это просто невозможно представить, чтобы она из года в год ничего не делала. Она делает то, что и положено любому политику. Терпит поражение старохазарская партия, ей милой и помогаем. Терпит поражение новохазарская партия, помогаем ей милой. Самое главное, чтобы вы воевали и воевали, разрушая друг друга. И самое главное, нельзя звать. А еще он тебя называл земляным червяком. Классический способ для того, чтобы возобновить военные действия друг с другом. А ты в стороне, а ты сочувствующий. На это и шли деньги, и немалые, судя по всему. Учитывая то, с какой интенсивностью хазары уничтожали себя, без передышки, без антракта, без, так сказать, вот, перерыва на перекур. За 15 лет оставить одни руины, это, знаете ли, сколько, как говорится, сколько же было вложено в это предприятие? Много. Но это того стоило. В 960... В 4 году князь Святослав, подросший, которого княгиня держала весьма умно в стороне от политики, отправила она его в Вятическую землю, которую надо было в очередной раз повоевать. Вятичи – странное племя, склочное. Постоянно на кого-то нападают, кого-то грабят. Повторяю, это самое тяжелое племя. Трудно представить, что из него когда-нибудь вырастет Сергей Есенин. Но это, правда, на финале Вятичи. А вот митрополит Никодим, кстати, Вятич тоже. Тоже из Рязанской земли. В те же времена, о которых мы говорим, Вятичи – это племя воинственное, свирепое. И винить их за это не надо, потому что жили они в весьма опасном месте. Ибн Фадлан описывал их с нескрываемым удивлением и, так сказать, внутренним трепетом. Настрадался араб, значит, вот в наших лесах. Вообще наши леса на него произвели впечатление, я бы сказал, фантастически. Как-то, ну, у них ведь как в Месопотамии? Пальма через 50 метров куст, и еще через 50 мест пальма. Что это такое? Чаще. А у нас? Он говорит, как это так можно? А огромные деревья растут с такой же близостью друг к другу, как трава. И так, что даже человеку протиснуться между ними невозможно. Вообще, когда читаешь вот Ибн Фадлана, думаешь, ой, елка, сказка какая-то. А потом попробуйте описать сами. Точно так же и получится. Русская чаща, бурелом наш. Вятичи, повторяю, были тяжелы характером. Честно говоря, работать они не очень любили. И климат тяжелый, и привычки особо не было. Поэтому они любили подворовывать у своих же. И входили они в состав Киевской Руси формально. Вот поэтому надо было периодически туда приходить, топать ножкой и говорить, так, я тут хозяин. Но не княгиня же, простите, пойдет топать ножкой. Не ее, простите, царское дело. Она дама, Святослав на это существует. Он вообще обожает такие вещи, топать ножкой и орать, иду на вы. Это его любимое занятие. Кстати, говорил он это или нет, мы еще не знаем. И потом, как он это говорил? Телеграммой, что ли, посылал? Во всяком случае, нигде это не подтверждается. Но дело-то не в этом. Дело в том, что с карательными операциями князь Святослав справлялся замечательно. Он вообще был хороший каратель. Сделав свое дело, он уже собрался Киев, который он не любил, и там он получает весточку от мамаши, которая говорит, так, ты насчет самых Киев-то не езжай, тебе не надо. Я думаю, что он там сразу перекрестился своим языческим богом, говорит, слава тебе, Господи, Перун, Сварок и все прочее, да, не надо ехать в Киев, терпеть его он там не мог. Его в Киеве не любили, и он Киев не любил, взаимно. И вот, значит, что делать? Зимой в Вятической земле, руби плоты и струги, а на следующей, значит, весенней сессии, я тебе что скажу, а на следующей весенней сессии что нужно было? Сели на струги, спустились по оке до Волги, от по Волге вниз к низовьям, и там высадились на, значит, набережной города Итиль, и через два дня хазарский каганат превратился в кучку пепла. Все. Это уже была картонная декорация. Осталось только нанести один маленький победоносный удар прямо в сердце. Святослав сделал это великолепно. Но, понимаете, на самом деле это удивительная вещь. Хазарский каганат в сущности как бы растаял. Мы ведь понимаем, что ну не может быть большой дружины в Вятической земле. Ну сколько мог повести Святослав на Итиль? Ну 5000 это максимум. Вообще 5000 на лоди посадить, это порядка сотни кораблей. Но 5000 для хазарского каганата это почти ничто. Тогда, когда он был в расцвете сил. А вот теперь, оказывается, появление этого небольшого отряда уже достаточно для того, чтобы одним ударом отправить это государство в небытие. Оно само себя уничтожило. Хотя это и не умаляет, конечно, заслуг князя Святослава. Но самое интересное впереди. В Киев-то пришлось вернуться. через степь, видимо. И вот когда Святослав приехал в Киев вместе со своей победоносной дружиной, которую благополучно оставили в Чернигове, то в Киеве он встретил, во-первых, большое количество греческих, то есть византийских кораблей. Во-вторых, невероятно представительное посольство Византийской империи. Вообще, византийцы большие мастера церемониала. И они предпочитают всегда унизить то государство, к которому отправляется посольство. Ну, вы знаете, что, скажем, для великих государств положено отправлять чрезвычайного и полномочного посла. И если вы отправляете, скажем, представьте ситуацию, да, во Францию Российская Федерация отправляет чрезвычайного полномочного посланника второго класса, это просто пощечина президенту Саркози. Потому что посланник второго класса – это представитель министерства. Первого класса – представитель правительства. И только посол – это представитель главы государства и государства самого. Вот византийцы, они стремились показать, вы их не тут дерьмо, поэтому мы вам посылаем рангом пониже. Какие-нибудь там протоспофарии отправлялись в посольство, и вдруг в Киев приезжает не кто-нибудь, а бывший препозит Геникея, бывший вице-магистр офиса, то есть первый заместитель министра иностранных дел, архисинклитик, то есть старший сенатор, префект Херсонеса, Калакир. То есть фигура, честно говоря, так, входящая, ну, в десятку самых крупных политиков Византии, самых активных. Это значит, что Византийской империи что-то очень надо. Что-то очень надо. А что надо? А Калакир предлагает княгине Ольге, а не хочет ли она объявить войну болгарскому царству? Вот теперь мы должны поставить многоточие и объясниться. То есть понятно, что Ольга согласится, Святослав-то тем более согласится, на Балканский полуостров отправить. Так, это вам не Вятическая земля, там а в газетах о вас не напишут, телевидение не покажут. Где это там Вятическая земля? Никакого героизма, а тут, на Балканах. Тут же сразу ты героем становишься европейских эпосов, если что-то великое совершишь. Знаете, конечно, хотелось бы. Вот что произошло. Пока княгиня Ольга будет много, трудно, а иногда и скучно работать над созданием Киевской Руси, Византийская империя переживет новое наступление арабов. На фоне этого наступления будет совершен в Константинополе переворот, и к власти придет довольно странный человек. Император Никифор Фока. Я говорю, странный человек, поэтому это, кажется, единственный из императоров, который не носил пурпур принципиально. Он носил власеницу и поверх нее кольчугу. Это был человек огромный, массивный, сутулый, огромной физической силы. Он, конечно, не был настоящим политиком. Я имею в виду настоящим политиком, то есть вот тем, который коварно интригует где-то там. Нет, это был человек что-то типа терминатора. И там, где можно обойти, он обычно проходил сквозь стенку. Но при этом он был настоящий византиец, где надо, он умел и подкопаться. Это был прежде всего полководец. И жизнь его, большая часть жизни Никифора Фоки, это жизнь честного солдата. Я бы провел параллели с императором Феодосием как говорится, первым, последним императором Римской империи, первым императором Византии. Не хочу считать Аркадия первым императором Византии. Это прыщавое создание, дрянь паршивая, чтобы еще быть первым императором. Конечно, папаша был первым императором. Феодосий великий человек. Так вот он тоже ведь так же начинал. От самого низа. Никифор не начинал от самого низа. Он все-таки был из высшей аристократии. Род Фок – это один из знатнейших патрицианских родов. Но вся его жизнь, да, это офицер, это путь на самый верх, он становится архистратегом. Причем он такой, я бы сказал, универсальный военный. Он и на море воевал, и блестяще. Это ведь он освободил остров Родос от арабов. Это он разгромил около Гелеспонта арабский флот. Это он снял осаду с Фессалоник, разгромив арабский флот. Это он, между прочим, изгнал арабов с Крита, по сути дела, обеспечив выход из Эгейского моря на Средиземное. В то же самое время он замечательно воевал на суше. Причем он был специалистом, что называется, и по горной войне, когда воевал в Армении, да, вот в Южном Кавказе, и когда воевал на равнинах в Каппадокии. Он замечательно брал крепости, он был хороший администратор военный. Вообще, это был человек, который... Ну, наверное, при жизни становился легендой и в силу своей удачливости, и в силу своей свирепости к врагам, и в силу своей невероятной жестокости, которую он проявлял во время сражения по отношению к врагам, да и к своим тоже. Может, поэтому и удавалось ему что-то. И при том, что он был совершенно экстатический, какой-то фанатичный христианин, который вел по-настоящему монашеский образ жизни. Почти. Почти. Иногда его пробивало, и он в очередной раз влюблялся. Правда, его, так сказать, избранница приходилось делить его странное ложе из соломы, прям как Суворов. Ложе из соломы. Вот. И согласиться с тем, что император не моется и носит лосиницу. Ну, кому как. Его успехи, его авторитет – это был тот капитал, который он бросил на весы, когда шел разговор о продолжении династии. И эти его достоинства – это то, что могло консолидировать общество, это то, что было позарез Византии нужно. Это легендарная при жизни, мрачноватая, очень живописная фигура монаха-воина, она сплотила империю. И Никифор Фока стал тараном пробивать фронт арабов, он захватил Антиохию, эту неприступную крепость. Он прорвался на просторы Месопотамии, он почти дошел до Багдада, он из Багдада вернулся в Сирию, громя на своем пути, он уничтожил султанат Буидов. Еще чуть-чуть. И эта страшная, долгая, изнурительная война с арабами кончится. Мечта всей жизни десятка императоров и десятков византийцев, когда же кончится война. Вот сейчас, вот еще чуть-чуть. И в этот самый момент, как всегда, все соскальзывает. Болгары начинают войну. Болгары это, знаете ли, как что? Как какое-то, знаете, привидение в доме, что ли? Как несвежее масло на бутерброде. Это какое-то проклятие, понимаете, вот Византийской империи. Нет, конечно, болгары, во-первых, они христиане. Во-вторых, они прекрасно понимают, что Византия – это еще тот фрукт, и Константинополь не взять. И, конечно, победить у Византии вряд ли удастся, но получить кайф и пограбить предместье, это пожалуйста. Что они и начинают делать. Причина довольно проста. Сформировалась новая элита в Болгарии. Эта элита хочет самоутвердиться. Она глупая, она не понимает, что Византия с арабами, в конце концов, прекратит войну, ладно, а потом весь свой маховик опустит на болгар. Кстати, что произошло бы, если бы Никифор Фока начал войну с болгарами? Это вам даже не Константин Капроним. От болгаров вообще осталось бы одно воспоминание, и, может, на этом месте албанцы бы жили бы сегодня, столь любимые для американцев. А может быть, мы... Кто его знает? Но болгаров не было. Не надо дергать тигра за усы. Это хорошо, что тигр там далеко, на Месопотамии. Но тигр ведь тоже понимает одну простую вещь. Да, если он разозлится, он доберется до болгар, но тогда придется прекратить войну с арабами. Как обидно. Как обидно. А в это самое время... В Константинополе зреет заговор против императора Никифора Фоки из этих самых болгаров. Почему? А вы представьте себе, что президент отважно воюет на Дальнем Востоке и присоединяет остров Хонсю. А где он? А где-то там, в Тихом океане. А тут финны переходят границу и жгут наши дачи в Сосново и Лемболово. И мы говорим, так, где президент? Где президентская власть? Как, что это такое? Он там Хайсю присоединяет, нафига нам это надо? Он резвится по эти, отмщает Цусиме, а у меня тут времянку сожгли финны. Давай президента, давай нового. Вот что будет. Так вот это в Константинополе происходило. И Никифор Фока понимает, он висит на волоске. Нужно немедленно прекратить войну с болгарами. Но как? И вот тут он вспоминает. А, мадам все навязывалась в друзья. Ну так вот пусть она сейчас докажет, что она друг Византии. И поэтому Калакир отправляется в Киев и предлагает И предлагает княгине Ольге быть кем? Военно-политическим союзником Византийской империи. Это же счастье. Нас признали, нас уравняли. И за все это что нужно сделать? Отправить сынка своего на Балканы, потому что все равно его куда-то надо отправлять. Вот мы его и отправим с вами. Через 2 недели. Все хорошего. До свидания.